Итак, мы продолжаем системно изучать Бхагавад-гиту. Системное изучение, у него есть определенная цель. То есть системное изучение – это своего рода мы строим шкаф. Знаете, когда у нас может быть очень много различных книг, вот, и они могут лежать дома, на полу, под столом, да, или где-то еще. Но при этом эти все книги, они находятся в таком в хаосном состоянии, очень сложно как-то быстро обратиться к какой-то нужной книге. Вот. И что значит системное изучение священных писаний, а именно Бхагавад-гиты, мы вот строим как раз-таки именно вот этот шкаф. То есть шкаф, где каждая глава, каждая полочка связана с другой главой, где каждый раздел, а в Бхагавад-гите их три, связан с другим разделом. Вот поэтому сегодня мы уже закончим шестую главу, пройдем первый раздел, первый из трех. Вот. И я думаю, что у вас уже появится определенная полочка, куда вы можете положить эти шесть глав вот, в определенной связи. Вот, даже незаметно для себя мы оказались уже практически в конце шестой главы. И это первый раздел, первый конец первого раздела. Вот, всего их три в Бхагавад-гите. Вот, надеюсь, что у вас появилась какая-то определенная система тоже относительно этого первого раздела. Сегодня в конце уже главы мы еще раз рассмотрим все эти главы, все связи, и какие у нас полочки появились, и какие уже туда мы определенные книги, вот, или определенные важные такие важные вехи знания, которые транслируют нам Бхагавад-гита, мы уже поставили. Вот, поэтому сейчас опять же пододвиньте поближе книгу Бхагавад-гиту, откройте шестую главу, начиная с 10 стиха, сейчас мы пойдем. Вот, и откройте, пожалуйста, картинки, обзорные картинки, иллюстрации к этой главе, которая находится под эфиром.
Картинка вообще одна, но она содержит в себе много изображений.
Да-да-да.
Я правильно понимаю?
Угу. Да-да-да.
Да, ну вот я думаю, что открыли. Можно, те, кто еще не знает, можно заходить на сайт и смотреть.
Давайте тогда повторим, что у нас было в прошлый раз. Вот в прошлый раз мы рассмотрели, что такое Дьяна-йога. Вот так вот эта глава называется, Дьяна-йога. И мы постарались немножко подробнее вообще изучить, что это такое, потому что мы много слышали об этой аштанга-йоге. Вот, и даже, может быть, кто-то из нас занимался. Вот, Олеся занималась даже йогой. И мы рассмотрели 8 этапов. Точнее, даже 8 ступеней. Да, ашта значит 8, анга значит частей. 8 частей – это йоги. Вот, и мы, наверное, попросим Олесю вот, перечислить, вот, если вы запомнили, может быть, какие-то начальные или вообще, вот, как вам запомнилось, перечислите эти этапы.
Но мне запомнилось вот это интересное название «яма, не яма».
Да,
то
да,
есть,
да.
Все-таки яма или не яма, упаду или не упаду, как-то так, такие ассоциации. И что-нибудь можно сказать, да, об этом? Или просто перечислить, а вы сами
расскажете. Вы можете сказать,
расскажете.
Можете перечислить. Просто так вот мы вспоминаем вместе с вами, и радиослушатель тоже сейчас так вспоминает. Так, яма – это что, хорошо или плохо?
Да, вот именно, хорошо или плохо. То есть здесь как раз на этом уровне мы понимаем и применяем это в жизни, то, что можно, и отказываемся от того, что нельзя. Вот это яма – не яма. Кстати, пишется «не яма», правильно?
А вот я, честно говоря, вот орфографию могу не знать даже, честно.
Да,
санскрит,
да, так,
может быть, там какая-то...
так и пишется, потому что можно написать «не яма» отдельно, то есть «яма, не яма». Ну, в общем, так. И потом следующая ступень – асана или асана?
Асана, по-моему, правильно.
Асана, да, потому что в йоге есть асаны, да, мы выполняем, а здесь третья ступень – аштанга-йоги и... Дхьяна, йоги, да, асана. И вот слово пранаяма всем уже известное, связано это с дыханием. Наверняка те, кто ходил куда-то в какие-то клубы и занимался йогой, где написано слово йога, там часто это связано с пранаямой, думаю, уже многие ознакомились. А вот дальше уже сложнее. Вот дальше я не запомнила.
Да, то есть там пошла у нас яма, не яма, то есть мы вспомнили, что яма – это значит определенные запреты, но легко запомнить то, что яма – значит нельзя туда, да, там грязно, мокро, можно упасть, да. Не яма – это значит то, что благоприятно, какие-то определенные предписания. Асана потом идет, пранаяма, вот мы тоже рассказывали, что это значит, что человек, он начинает тренировать свое тело, потому что тело определенным образом влияет на сознание. Когда, например, не выспался там или плохо себя чувствуешь, что тяжело йогу практиковать, да, тяжело медитировать, поэтому важно тело привести. Пранаяма работает с умом, вот, дыхание, оно успокаивает ум, помогает человеку действительно сосредоточиться, становится. И потом идут, да, более глубокие процессы, это уже высшие ступени. Пратьяхара значит, что человек, он успокаивает свой ум и отрывает эту от объектов, внешних объектов этого мира, устремляет его больше внутрь себя. И потом идет дхарана, дьяна и самадхи. Вот, самадхи – это полное погружение, медитация, когда личность, вот, этот дьяна-йога, он полностью сосредоточен на объекте своей медитации. Вот, мы подробно рассмотрели в прошлый раз, поэтому сейчас мы просто обзорно вспоминаем. Вот, и также в прошлый раз мы очень такую тоже важную тему затронули, которую сегодня продолжим. Это как контролировать свой ум. Так как ум оказался очень важный инструмент вот, для йога, с помощью которого он как раз-таки и занимается йогой. Вот мы говорили о том, что человек, который не контролирует свой ум, для этого человека этот ум является врагом, а тот, кто контролирует или хотя бы пытается его контролировать, это уже его друг. Помните, да, было такое?
Да, да, это точно хорошо помним.
Вот, и сегодня мы продолжим. Вот, мы продолжим, начнем второй раздел, это, по-моему, с 10 по 32 стих. Да, на картинке именно так. Это как раз-таки, когда описывается садхана или же вот непосредственно практика этого дьяна-йога. Вот этого. И мы посмотрим, что же является по-настоящему практикой, чтобы понимать, вот, что он делает для того, чтобы достичь вот этого совершенства, эти самадхи, вот, самадхи или любви к Богу, все это синонимичные слова, вот, для того, чтобы достичь вот этого духовного уровня. И с 10 по 32 мы просто несколько стихов рассмотрим, не будем все, что же он делает, какова его практика. Поэтому попросим Олесю прочитать 10 стих.
Тело, ум и душа йога должны быть всегда заняты деятельностью, связанной со Всевышним. Ему следует жить одному, в уединенном месте, постоянно держать ум в повиновении и быть свободным от желаний и собственнических чувств.
Вот так вот еще. То есть первое, смотрите, ему следует жить одному. То есть не в коммунальной квартире, да, не в общежитии. А одному это значит жить в таком уединенном месте, предполагается наверняка какой-то лес, да, Гималайя. Сейчас, если даже посмотреть, в наше время совсем мало таких мест осталось. Даже если вы поедете в паломничество в Гималайи, то это зачастую очень людное место. Хотя наверняка там есть, конечно, где никто не обитает, но жить там бывает не очень так комфортно. Да? Вот, то есть для дьяна-йоги, для вот этой йоги-медитации, чтобы ее практиковать по-настоящему, да, не просто, ну, так сказать, я хожу на йогу, да, громко это говорить, вот, или я там йог уже 5 лет, там вот стою на голове. А для того, чтобы практиковать ее как практику, чтобы связаться со Всевышним, вот важно одиночество. То есть можно даже сразу понять, что, например, семейная жизнь, да, вот как, например, в бхакти-йоге. Бхакти-йогу можно практиковать, находясь в семейной жизни, когда у тебя там даже есть дети, работа. При этом это нормально. Ну, то есть человек может практиковать и получать плоды йоги. А здесь, в этой практике, нет, одиночество важно. Видите, вот что говорит Бхагавад-гита. Почему? Потому что когда тут очень важно, и тут так как процесс зависит только от нас, и процесс медитации здесь именно является практикой, то здесь важно находиться одному и постоянно ум удерживать в повиновении и направлять его внутрь себя. То есть здесь невозможно как-то там. То с женой пообщался, с детьми, а потом резко замедитировал под вечер. Это не медитация, это просто какая-то такая пиратская копия медитации. То есть это по факту не работает. То есть это не приведет к результату. Вот это одна из квалификаций. Жить в уединенном месте, постоянно держать ум в повиновении, быть свободным от желаний и собственнических чувств. Вот можно еще про собственнические чувства сказать. Что это вообще за чувство? То есть, что мне что-то принадлежит в этом мире. То есть, мы видим, что здесь описан отреченный человек, такой монах, вот, точнее, ну, человек, который не имеет ничего своего, у него ничего нету, кроме наверняка какой-нибудь там набедренной повязки и, может быть, четок, вот, или какого-нибудь там какой-то подстилки, на которой он сидит, медитирует. То есть мы можем заметить, что любая вещь в этом мире, она так или иначе связывает нас чем-то. Замечали вот такое, Олеся?
Связывает? Такое... В каком смысле? То есть мы привязываемся к ней, да?
Она привязывает, и она нас обязывает к чему-то. Например, у вас не было машины,
Вот. А вдруг появилось, и теперь уже надо бензин, да, на него заправлять. Теперь надо там проходить определенные, каждые два года проходить там ее, чтобы ее проверяли, как у нее там ничего не поломалось. Штрафы надо платить, там дорожные сборы платить, а еще за стоянку платить, там и так далее. То есть сразу же появляется много подопций таких, которые важно выполнять.
Да, не было вот большого дома, ютились где-то в маленькой съемной квартирке. Появился большой дом, но теперь за ним и ухаживать надо, и там что-то делать, там что-то ломается, кого-то вызывать, деньги вкладывать. То же самое.
Да, еще же могут там еще его, если там кто-то забрать его, да, ой, надо же тоже большой забор теперь нужен.
Да, да, много.
Поэтому есть такая даже история про, я не помню ее подробности, про одного вот такого как раз-таки отреченного человека, который в какой-то момент жил в горах, был отреченным, но в какой-то момент решил, что ему нужно там какой-то новый плед, которым он укрывается, когда он спит на земле. И он где-то взял этот плед, вот, и потом подумал, ну, раз у меня теперь есть плед, тогда мне нужна какая-то пещера, чтобы, ну, так сказать, этот плед там спать и в этой пещере прятать. Когда он нашел себе пещеру, он подумал, ну, раз я в этой пещере, наверняка теперь мне нужен огонь. Вот, я буду разжигать здесь огонь, и будет вообще, мне ничего не будет отталкивать от медитации, ничего не будет отвлекать. Он начал собирать дрова, потом он подумал, ну, если есть огонь, почему бы что-то не пожарить на нем? Начал он что-то жарить, потом он подумал, так, может быть, кого-то пригласить. Потом приходить начали люди, и он подумал, так, наверняка, вот смотрите, какой хороший человек, может быть, мне жениться, да? И вот так постепенно он уже переехал в город. Я не помню подробностей, но просто суть такова, это такая притча своего рода. Вот есть про такого человека, который так или иначе вот обуславливается. Вот поэтому здесь говорится, что должен быть свободный от желаний, собственных чувств, то есть человек, он должен, ну, в принципе, быть таким... У него ничего не должно быть своего внешнего, то есть он просто без ничего. Дьяна-йог это вот такой вот. У нас в России называют таких людей бомж. Вот. В Индии таких людей называют свами. Вот. Но это, конечно же, люди по внутреннему содержанию отличаются друг от друга. Почему? Потому что это человек, который ничего не имеет в Индии, у него есть высшая цель. Вот. Но у него так же, как и у нашего, так сказать, современного бомжа, ничего нет, вот, кроме каких-то просто оборванных вещей, вот, которыми он, так сказать, счастлив. Вот. Они живут, и это. И поэтому, если такой приедет к нам в Россию, вот такой дьяна-йог, то его не поймет социум. Он подумает, это наверняка какой-то асоциальный маргинал, который. А там их признают как святых. Почему? Потому что действительно это очень возвышенное состояние, возвышенное сознание. То есть мы можем видеть, к чему я говорил этот стих, что просто очень возвышенная квалификация для того, чтобы практиковать вот этот процесс медитации, чтобы ум получалось сосредотачивать, чтобы ум погружался внутрь, чтобы он не рассредотачивался на внешних объектах. Вот важны эти условия 10 стиха. Дальше продолжим. 13-14 текст, пожалуйста, здесь прочитайте.
Так, текст 13-14. «Держа корпус, шею и голову на одной линии, йог должен сосредоточить взгляд на кончике носа, успокоив и обуздав ум, избавившись от страха и полностью отказавшись от половой жизни, он должен устремить мысленный взор на мой образ в сердце и сделать меня своей высшей целью».
Угу. И 15-й, пожалуйста, тоже сразу.
Так, 15-й. Держа под постоянным контролем деятельность своего тела и ума, йог-мистик окончательно подчиняет ум своей власти и, прекратив материальное существование, достигает царства Бога.
Угу. Вот так вот. Вот еще одни определенные характеристики. То есть, держа корпус, шею, голову на одной линии, видите, тут даже Кришна, он достаточно подробно описывает определенную вот эту вот асану, да, в которой должен йог сидеть. То есть, потом он должен сосредотачиваться на кончике носа. Это определенная практика, мы сейчас не будем в нее вникать. То есть, потом, успокоив ум с помощью дыхания определенного, то есть, пранаямы, вот, он начинает практиковать. И держа под постоянным контролем деятельности своего ума, йог-мистик окончательно подчиняет его своей власти, прекратив всякое материальное существование, он достигает царства Бога. И здесь, что важно сказать, об этом говорит Бхактивиданта Свами Прабхупада в своем комментарии к 15 стиху. Он говорит, что цель йоги – это как раз-таки достигнуть царства Бога. Вот. Поэтому, согласно Бхагавад-гите, все, вот, ну, все остальные какие-либо практики йоги, там, все вариации йоги, которые не ставят под собой цели достичь Бога, самосознания, да, они на самом деле не являются йогами. Это общество не йоги, а общество бхоги. То есть как мы уже рассматривали, то есть это не просто акробаты, просто вот такие люди, которые занимаются аэробикой, ну, что-то со своим телом делают, может быть, немножко ум успокаивают. Но истинная йога, цель йоги – это значит самосознание. Вот это важный акцент, который Бхактивиданта Свами Шрила Прабхупада делает в своих комментариях. Вот. И этот йог, вот он, у него как раз-таки такая цель. Он хочет достигнуть самосознания. И поэтому для него вот такие строгие характеристики. Опять же, я говорю, что это мы рассматриваем практику дхьяна-йоги или аштанга-йоги, восьмиступенчатой йога-медитации, с которой сейчас шестая глава сравнивает бхакти. Вот в этой главе идет определенное сравнение. Окей, дальше еще несколько характеристик пройдем, чтобы какую-то общую картину иметь. 16 стих.
О, Арджуна, человек никогда не станет йогом, если он слишком много или слишком мало ест, да? Спит слишком много или спит недостаточно.
Да, вот это вот важная характеристика тоже для нас, которую мы практично можем в своей жизни применить. Что, смотрите, оказывается, слишком много есть и слишком мало тоже есть, это йогой не получится заниматься. Вот. Или да, и спать тоже нужно тоже не слишком мало, но не слишком много. Вот. То есть нужно какой-то баланс. Вот. И на, как говорится, на эфирах видеорадио часто об этом балансе рассказывается. То есть очень много лекций прочитано, поэтому мы не будем сильно вникать в эти вещи, но просто мы скажем несколько слов, которые говорит сама Бхагавад-гита. То есть, например, когда много ешь, наверняка каждый из вас замечал, то значит будешь много спать. Вот. Потому что все это нужно переварить. Если изучать аюрведу, то оказывается совсем мало нужно организму для того, чтобы себя подпитывать. Вот зачастую это просто определенное желание ума вот, наслаждаться вкусами, определенное желание наслаждения. Оно возникает через, вот, проявляется через это желание есть. Вот, поэтому нужно найти свой баланс в том, чтобы есть столько, сколько надо, чтобы еда она была для нас не чем-то, что... Вот, ну, наоборот, мешает нам заниматься йогой. Потому что даже в бхакти-йоге, например, человек, когда он слишком много поест, ему может потом сложно встать рано утром для того, чтобы начать там воспевать, для того, чтобы изучать священные писания, чтобы совершать свое утреннее поклонение. Вот, поэтому каждому из нас нужно найти именно свой баланс, просто руководствуясь одним определенным правилом. Это правило называется наблюдение. То есть просто нужно, опираясь на объективное знание, которое веды транслируют, на ведрадио можно послушать эфиры, понять с помощью наблюдения за своим организмом, какой же мой этот баланс, сколько мне много, сколько мне мало в еде, да, и что вообще для меня тяжелая пища, а что легко перевариваемая. Вот, и я, в принципе, с этим нормально справляюсь. Это все зависит от возраста, от типа тела и так далее. Вот это все очень подробно аюрведа рассказывает. Также, если человек ест слишком много, то аюрведа говорит, что на одном уровне с языком находится желудок и гениталии, то вся эта излишняя энергия, которая выделяется от пищи, она направляется в нижние чакры, и потом у человека возникают неконтролируемые половые желания. Поэтому для йоги это тоже неблагоприятно. Вот. И также здесь говорится про сон, что спать тоже нужно достаточно. Вот. То есть спать нужно тоже. Мы знаем, 6 часов – это сон в гуне благости. Вот если же человек спит больше, то значит, что у него есть влияние гуны невежества. И это нормально. Это не значит, что мы сейчас должны взять и подражать тем, кто находится в благости, и резко спать 6 часов. Нет, это значит, что у нас есть задача, к которой мы движемся, и постепенно мы просто эти вещи, есть определенные методики, как постепенно мы свой сон приводим в гуну благости. Это комплексный процесс, это не значит просто ставить будильник, вот, это значит раньше ложиться, это значит правильно питаться и так далее. Много подпунктов. Вот. И постепенно мы можем привести свое тело в такое состояние, что оно, в принципе, за 6 часов будет полностью восстанавливаться. Если же была чересчур сильная активность в этот день, то, может быть, надо больше. Это тоже нормально. И опять же, с помощью наблюдения нужно посмотреть. Может быть, какие-то тела, у которых немножко больше капхи, да, им надо спать не 6, а 6,5, для них это тоже будет благостью. Вот. Поэтому все эти вещи... Я думаю, вы уже... Это популярная тема, вы наверняка их уже знаете даже лучше, чем я. Вот. Но основной принцип – это просто наблюдение за самим собой. И постепенно, основываясь на ведических знаниях, вы можете эти вещи отстроить. Потому что когда человек не выспался, говорится, что его... Когда человек не выспался, разум, он теряет силу. одна из функций разума – это сон. Поэтому если мы не выспались, то ум, он сильнее разума, а именно разум он направляет. Именно разум он как раз-таки дает погружение в изучение Священного Писания. Именно разум он говорит, что нам нужно, что не нужно, и какие принесет последствия то или иное решение, которое мы принимаем. Поэтому надо высыпаться, чтобы жить на платформе разума, а не на платформе вот этого ума, который является врагом зачастую для нас. Вот сон – это важно, чтобы разум он имел силу. Вот о таком балансе говорит Кришна здесь в 16 и в 17 стихе. Он тоже эту же вещь говорит, что нужно быть умеренным в еде, сне, труде, отдыхе. И такой человек может заниматься йогой и избавиться от всех материальных страданий. Вот такая... такая вещь. И последний стих, который мы рассмотрим в разделе в этом практике, это 24 стих. Олесь, пожалуйста, прочитайте.
Заниматься йогой надо с решимостью и верой, никогда не сходя с избранного пути. Необходимо избавиться от всех, без исключения материальных желаний, возникающих в уме, и с помощью ума подчинить себе все чувства.
Вот так вот. То есть еще одна важная вещь, что заниматься йогой нужно с решимостью и верой, говорит Бхагавад-гита. И вот это вот решимость и вера – важные характеристики. Что значит решимость? Решимость – это качество, которое помогает преодолевать трудности. И в процессе йоги, в процессе перестройки, да, нашего сознания с платформы материальной на постепенную перестройку на духовный лад будут возникать определенные трудности и препятствия. И это тоже нормально. Вот, но и поэтому здесь Кришна говорит, что нужно делать это с решимостью, то есть продолжать, не останавливаться, если даже что-то не получилось, вот, если даже произошло какое-то, не так, как мы запланировали, да, произошло, мы думали, что сразу сейчас за 5-10 дней стану святым, вот, и так вот у меня, но не получилось, да, вот. Но надо с решимостью все равно продолжать, и даже если за 5-10 лет не получится, все равно важно продолжать. Вот, и очень интересная аналогия приводится, Бхактивиданта Свами Шрила Прабхупада приводит в своем комментарии к этому стиху аналогию, такую историю про птичку, про воробьиху. Наверняка, вот, Олеся, вы знаете, да, эту историю?
Да, мне эта история вообще очень нравится.
Расскажите.
Хорошо. Значит, дело было так. Снесла птичка яички. Или как-то... Это как про курочку рябу получается. На самом деле, на берегу океана некая птица вот отложила яйца, и так получилось, что океан просто их снес, забрал к себе. И, естественно, как мать, эта птица очень распереживалась, захотела их вернуть, думала о своих птенцах и стала молить океан, ну, на что океан, конечно, был невозмутим, и никак не отреагировал на мольбу маленькой, совсем маленькой по сравнению с океаном птички. И тогда эта птица обладала такой решимостью, что она просто сказала: «Я вычерпаю тебя своим клювом, океан», и стала целенаправленно это делать. Просто вот своим маленьким клювиком понемножечку черпать этот океан, выносить на сушу эти капельки, которые попадали у нее, помещались в клюв. Но в итоге просто ее заметила другая птица, Гаруда такая есть, а это уже птица посерьезнее, которая действительно может вычерпать весь океан. И когда эта птица стала помогать этой маленькой нашей птичке, то океан уже испугался.
Mm-hmm.
Вот история.
И да, испугался и сказал: «Окей, сдаюсь».
Окей, да.
Да, то есть это вот как раз-таки такая история, которую приводит Шрила Прабхупада, которая показывает вот эту вот решимость этой птички. То есть у нее не было никаких шансов, да, вычерпать океан, и не было никаких шансов вернуть вот своих детей обратно. Но при этом она с решимостью продолжала, вот, и ее решимость привлекла милость к ней. То есть так это работает духовный процесс, так работает бхакти-йога. Что мы на самом деле это самые и не квалифицированы заниматься вот, даже бхакти-йогой. То есть у нас нет какого-то... Говорит, манда суманда матайо, то есть очень... Пангору лабьяте гирим, то есть хромые, вот, очень такие люди, бессенные, беспокойство, век кали, очень такие характеристики незавидные вот, у людей. Но если человек, он с решимостью старается, то есть он продолжает, то в какой-то момент вот эти вот скромные попытки маленькой птички, они привлекают милость, вот, милость Бога. Вот. И тогда, когда он начинает нам помогать, то даже океан материального существования со всеми своими гунами и всеми вот этими вот сложностями, да, ямами, да, и так далее, он становится незначительным вот, и очень легко преодолим. Вот, почему? Потому что есть милость. Это очень хорошая история. Вот, пожалуйста, тоже запомните ее как аналогию, которая может вас вдохновить в определенный сложный период, что важно с решимостью продолжать, с решимостью и верой делать то, что вы уже делаете. Вот, и обязательно помощь придет. Вот, помощь придет, потому что она не может не прийти, если это делается с верой и решимостью. Потому что Бог, Он как раз-таки обладает такими уникальными качествами, которые Он не может быть просто равнодушен к искренним усилиям. Он не такой. Это не про Него. Вот. Это 24 стих. Вот. И мы немножко рассмотрели сейчас с вами такие основные вехи вот этого раздела, что значит дьяна-йога. И чтобы сделать вывод, мы можем увидеть, что это непростая практика. И на картинке нарисован как раз-таки вот этот вот колобок, которого выступают капли пота, да, который очень сильно старается. Это значит, что очень много надо усилий прилагать, очень много таких внешних характеристик и очень большая высокая квалификация, чтобы заниматься этим процессом. И смотрите, что происходит дальше. Следующий раздел с 37 по 45 стих. У Арджуны у него возникает определенное недопонимание. Он сейчас очень интересный вопрос начнет задавать Кришне. Вот, он говорит, ну окей, хорошо, я вот понимаю, что ну, вот эта практика – это серьезная вещь. Ну, а если вот у меня ну, не получится, знаете, я вот ну, вдохновлюсь, да, вот хочу самосознанием заниматься, вот встану на этот путь и начну практиковать даже, но вдруг у меня не получится вот, дойти до конца. То есть я не получу результата. А результат – это что значит? Это вот самадхи или любовь к Богу. То есть, и тогда что получается? Я вот останусь ну, просто ни с чем, что ли? Вот, то есть, у меня ничего... Знаете, вот, например, вы ходите в школу, да, 10 лет учитесь, и у вас получается плод в виде диплома, да? 5 лет в институте, у вас появляется профессия, да? Вы потом приходите и говорите, вот, у меня есть результат, я вот профессию имею, и вас берут на хорошую оплачиваемую работу, да, результат. А здесь ты вроде бы и в материальном, да, ничего не делал, ну, так сказать, там, 10 лет просто сидел что-то там, молился, изучал Писание, а то, может быть, и где-то там монахом был там, да, и ничего. Тут люди уже себе машину купили, квартиру в Москве там и так далее, да, а ты ничего не делал. И потом, в конце концов, ты вроде бы и так практиковал, а и не дошел до конца. Какой-то момент, может быть, или сложно стало, оставил этот путь, или же просто не успел, смерть застигла, да. И вот сейчас вот Арджуна, он специально для нас спрашивает, он говорит, а вот что будет с таким человеком? Он что, зря потратил свое время? Лучшие годы жизни, да? Там, вот, там, в основном же нас слушают и молодые, наверняка, люди, то есть, которые там, ну, от 19 или от 18 и там выше, да. Ну, в основном это такая молодежь, сейчас очень модно это вот, изучать веды, йога. Сейчас молодежь стремится вот, одухотворять свое сознание. И я помню, у меня был тоже такой вопрос. Я ехал с института и думал, и видел, как когда я получал диплом, мои однокурсники. Они шли сразу же там, отмечать этот диплом, а я что-то понимал, что это уже ну, не нужно так делать, это же не, неправильное действие, не надо. Хотя внутри, может быть, мне и хотелось, я помню, я сел в машину и все равно поехал домой, думаю, да ладно, просто лягу спать и буду завтра рано встану лучше и буду вот, заниматься процессом самосознания, изучать писание, повторять мантру на четках. И я так ехал, и потом я ехал, у меня внутри был такой вопрос. Вот, я думал, ну, знаешь, я вот для сам с собой разговаривал, а вот, ну, я вот сейчас вот и не материей наслаждаюсь, мне-то всего лишь сейчас вот там, сколько мне было, не знаю, лет 20 было, я думаю, я и не наслаждаюсь сейчас вроде бы, ну да, не делаю ничего этого, но при этом я чувствую, что я как-то и духовное вроде бы мне интересно, но я не уверен, что я вот смогу прям до конца, вот когда вот уже прям любовь к Богу и результат это вот какой-то там прям слезы из глаз, все это, то есть я ощущу это, я не уверен, что я прям до этого дойду, и я, мне прям такой страх возник, я подумал, ух, так, ну, может быть, я прям так это, знаете, лучше, может быть, журавль в небе, да, чем, или как там правильно, лучше синица в руках, чем журавль в небе, да?
Да, да.
Да, вот лучше, может быть, так это, и прям мне такие были эти, я прям даже, значит, какой-то момент испугался, так, ну, какая-то определенная, я прям помню даже, у меня сейчас в сознании, хотя уже столько лет прошло, вот эта картинка такого смятения небольшого внутреннего. Вот. Но потом вот этот вот раздел Бхагавадгиты, он определенным образом выставил у меня вот эти вот, определенным образом объяснил мне, что это значит. То есть актуальная тема, да, согласны?
Да, безусловно.
У вас как, может быть, тоже возникала такая ситуация, Олеся?
Ну, если поспоминать, да, что-то подобное, наверное, было, вот такой переход.
Ну, окей, давайте тогда прочитаем сейчас вопрос Арджуны, и потом постепенно перейдем к ответу Кришны на эти вопросы. 37-й текст.
Хорошо, текст 37. Арджуна спросил: «О Кришна, какова судьба неудачливого йога, который с верой шел путем духовного самопознания, но затем оставил его, прельстившись мирскими удовольствиями и не достиг совершенства?»
Угу. Вот простой, понятный, хороший вопрос. То есть, что же, прельстился мирским удовольствием, но не достиг совершенства. Дальше он продолжает в 38 стихе.
О могучие руки, Кришна, разве человек, сошедший с пути йоги, не лишается всех духовных и материальных приобретений и не исчезает, подобно разорванному облаку, нигде не найдя прибежища?
Да, вот это вот хорошая, красивая аналогия с разорванным облаком. То есть, знаете, облако, оно сильное, когда оно большое такое, там много такое черное, а когда немножко ее разорвало в разные стороны, оно уже и постепенно растворится. Вот так и здесь. То есть Арджуна, у него сомнения, действительно, ну, не окажется, что опять же с нулем, да, вот, хотя столько всего было. Вот. И сейчас, перед тем, как перейти к ответам Кришны, мы еще прочитаем 39-й текст, тоже интересно.
«Это сомнение мучит меня, о Кришна, поэтому я прошу тебя рассеять его. Лишь ты один можешь избавить меня от подобных сомнений».
Да, и сейчас мы немножко поговорим, чтобы сразу оставить интригу небольшую, да, видно, эти интересные темы, я прям чувствую даже через скайп, что там уже уши так подключились к этой теме. Актуальная тема, и вот мы сейчас рассмотрим немножко 39-й текст и перейдем к ответу на вопрос. Смотрите, тут тоже интересно, что Арджуна спрашивает у Кришны, поэтому я прошу тебя рассеять это сомнение. Вот. А почему вот он спрашивает у Кришны? Вот. Знаете, вот, например, если вы сейчас подойдете к своим родственникам, вот, не знаю, вот Олесе, например, да, и скажете, вот там, а я вот, знаете, вот сейчас думаю, у меня вот такое вот сомнение. Я вот занимаюсь тут йогой, да, вот, и там молюсь, там с утра встаю, никаких материальных дел не делаю, там все, греховную жизнь оставила, там все, не наслаждаюсь, там далее. Но у меня вот сомнения, вот, ну, как-то, если я не успею, там, или вот у меня прельстит потом мне какие-то материальные удовольствия, не достигну я совершенства, как мне правильно поступить? Вот, может быть, мне не нужно заниматься йогой? Может быть, это все это не нужно, это, так сказать, от лукавого. Может быть, лучше просто жить, как все, вот как это. Да, вот если вот так спросить, например, своих родственников, как вы думаете, что они вам ответят?
Родственники?
Да, да.
Вот, которые, ну, не занимаются духовной
практикой. Ну, обычные, да, наверняка у нас, не знаю, может быть, у вас необычный родственник, но обычные родственники зачастую у нас у всех.
Да, я поняла вопрос. Но родственники всегда тянутся, и нас хотят тянуть к тому, что им более привычно. То есть что-то менять кардинально, это сложно.
Ну да, они скажут... Да,
поэтому привычный образ жизни. Вот как жила раньше, так и живи. Чего ты куда-то?
Ну да, что там? Да зачем тебе это все? Да нормально вот, да, тут все люди живут, как все.
Не будь вот белой вороной. Вот,
да, скажешь. Да, но это в лучшем случае так, в благости еще ответят. А тут скажут, да зачем тебе это вообще? Да нормальные люди всегда выпивали на Руси. И выпивать буду там, вот, а дед твой, он-то так вообще там, да, и так, ну, такие примеры прям очень в благости тоже приведут, и с полным расчетом, что это, да, это правильно так жить, да. Вот, поэтому Арджуна, я просто к чему это спросил у вас, да, поэтому именно Арджуна, он спрашивает у Кришны, да, он не спрашивает у Бабы Дуси, да, там кого-нибудь там, Баба, потому что Баба Дуси, она ответит со своей колокольни, да. Она ответит, вот, потому что Баба Дуси, у нее ее, так сказать, видение и понимание мира, оно, ну, максимум одной жизни, да. Она максимум как-то понимает эту жизнь на какой-то своей, так, со своим погружением, ну и в определенных рамках, очень достаточно ограниченных. Но Кришна, он знает прошлое, настоящее и будущее, вот, и он является источником, да, всего знания. Да? Поэтому Арджуна задает вопрос Кришне, чтобы получить именно ответ, объективный ответ, как же оно правильно, да? Вот, какова судьба этого неудачливого йога, и что меня ждет, если я не дойду до конца? Вот, потому что если он даже бы спросил, может быть, у кого-то, кто находился с ним рядом, вот, какие-то там воины там и так далее, то, может быть, он получил бы даже объективный ответ, но в какой-то степени ограниченный, да? Вот. Но так как Кришна, он является трикала-гьян на санскрите, значит, то есть это тот, кто является действительно знающим, вот, он получает самый объективный, самый глубокий ответ на этот вопрос. Поэтому я хотел этот стих тоже рассмотреть, 39-й, что если у нас есть даже какие-то вопросы, да, относительно, ну, вот мы хотим разобраться, то прежде всего эти вопросы, они должны быть обращены как раз-таки по отношению к Богу и к его представителям в этом мире, а именно, значит, к священным писаниям, к святым людям, вот. И вот мы должны с ними, у них спрашивать, потому что их видение, оно намного шире, чем видение Бабы Дуси, вот, которая, может быть, и прожила хорошую жизнь, и хороший человек, но все-таки она не обладает ведическим знанием, не обладает объективной картиной мира, а обладает тем, чему ее научили в постсоветском или в советской школе. Да? Вот, поэтому этот ответ будет, может быть, немножко далек от реальности. Вот. И сейчас у нас 40-й стих, это как раз-таки начинается ответ Кришны. Вот, пожалуйста, Олеся, прочитайте.
Верховный Господь сказал: «О сын Притхи, йогу, вершащему благие дела, не грозит гибель ни в этой жизни, ни в следующей. О мой друг, зло никогда не одолеет того, кто творит добро».
Угу. Окей. То есть, смотрите, сейчас Кришна, он очень интересно ответит, он начнет издалека этот вопрос, он опишет полностью все варианты возможные, как это может произойти. Очень интересно. И вот сейчас он говорит, что тот, кто вершит благие дела, ему ничего не грозит. Ни в этой жизни, ни в следующей. Вот, похоже, вот этот стих, я вот предчувствую, этот стих создатели советских мультфильмов, они вот как раз-таки взяли за идею именно этот стих Бхагавад-гиты. Помните, там все мультики, вот, добро, оно всегда побеждало зло, помните?
Да, сказки, мультики.
Да, сказки, они так вдохновляли быть добрым, да, вот, что ну, нужно вот так вот жить, и тогда действительно какая-то незримая сила как-то все сложится так, что... Все-таки чудовище полюбит красавицу, а красавица полюбит чудовище, ну и так далее. Вот. И действительно, это так. Это объективный закон, что тот, кто вечный закон, не зависящий ни от чего, не тот, кто у нас президент в стране, ни каково сейчас положение вообще в мире, и какой сейчас год, и какая сейчас погода на улице, от этого ничего не зависит. Вот. То есть это вечный закон, что тот, кто делает благие дела, ему не грозит гибель ни в этой жизни, ни в следующей. Вот. Зло никогда не одолеет того, кто творит добро. Это говорит Кришна. Что это значит? Это значит, что если... Что такое вообще добро? Надо сейчас разобраться перед этим, да? Потому что, может быть, то, что для меня хорошо, и то, что я думаю, что это правильно, да, может быть, для другого плохо. Согласны?
Да, конечно, очень... Часто даже вот. Такое бывает.
Да, вот, например, мы сейчас ездим, там путешествуем, проповедуем, и нас поселили в общежитии. Вот такое необычное место, и там все очень близко друг с другом живут. Вот, и кому-то было хорошо, он включал музыку просто, когда ему было хорошо. Но вот нам было не очень хорошо, потому что мы-то вот, ну, не планируем. Но ему было хорошо, и он думал, что всем хорошо, потому что он включал ее очень громко. Вот, и всегда, так сказать, был счастливым. Но при этом для нас это было зло. Нам это было неприятно, и вот, то есть, ну, какой-то дискомфорт доставлял определенный. Поэтому, чтобы понять, что такое хорошо и что такое плохо, опять же, объективно, да, то есть вечно, то важно понять, что хорошо это не то, что для нас хорошо, а хорошо и плохо эти нормы устанавливают как раз-таки священные писания, а именно веды. Почему? Потому что они как раз оперируют объективным знанием, вот, которых синхронизирован с вечными законами. И именно они говорят, что хорошо и плохо. И когда здесь говорится про человека, который творит добро, это значит, что человек творит добро не согласно своему субъективному пониманию, что вот это вот хорошо для него, и поэтому это хорошо для моего сына, чтобы он был там, этим каким-нибудь там футболистом, да. Ну, это отцу так кажется, что хорошо. Но по-настоящему хорошо будет для него то, что скажут веды. Что веды говорят, объективное знание. Поэтому этот человек, он оперирует хорошо и плохо именно в рамках, то есть опираясь на веды. Что говорят веды, как они расставляют эти приоритеты. То есть он не из своей двойственности, не со своим пониманием подходит к этому хорошо и плохо. Поэтому очень важно изучать Священное Писание, чтобы понимать, что же объективно, чем же объективно является хорошо и чем объективно является плохо. Вот. Иногда вроде бы хочет отдать денежки вот бабушке, которая сидит там и просит их в переходе, да? Но мы не будем сейчас рассматривать вопрос, но согласно объективному знанию, может быть, это не совсем хорошо, знаете. Потому что мы знаем, что пожертвование в благости есть, есть в страсти пожертвование, есть в невежестве. Об этом тоже говорит Бхагавад-гита. И это все важно изучить для того, чтобы, опять же, не зачинать, да, ненужных последствий, ненужной кармы. Вот, я думаю, получилось, да, объяснить, да, этот момент?
Да. Да, скажу снова, что наши слушатели могут задавать вопросы, вот если как раз считают, что не получилось что-то разъяснить, пожалуйста, звоните нам, уточняйте что-то или пишите своими вопросами, вы поможете глубже всем нам разобраться в этой теме.
Окей, да. То есть мы продолжаем сейчас.
Продолжаем.
Вот. И это был 40-й стих. Вот, где Кришна просто ответил на этот вопрос про человека, который просто следует ведам. Обычный, хороший, набожный. Необычный, но набожный человек, это тоже сейчас редкость в нашем мире. То есть, который следует священным писаниям, живет по законам священных писаний. И вот такой человек никогда не пропадет. Вот он всегда, то есть, будет получать, всегда будет в выигрыше. Вот такой набожный человек. Сейчас уже начнется ответы Кришны относительно йогов. А йог – это уже другой человек. Это не просто, который следует религии какой-то, да, священных писаний, букве священных писаний. А йог – это у кого есть уже трансцендентное семя. То есть, это тот, кто так или иначе своей деятельностью пытался вот, связаться с Богом. Это тот, своей деятельностью пытался доставить удовольствие Богу. Вот. И сейчас последующие два стиха, они будут отвечать касательно вот этого, как раз-таки, касается, что касается йога, как же его судьба складывается, если он в какой-то момент сходит с этого пути. Окей, 41-й текст.
И 42-й сразу, да?
Давайте 41-й, а потом 42-й.
Договорились. Угу. Йог, не сумевший достичь совершенства, после смерти долгие годы наслаждается жизнью на планетах, где живут благочестивые существа, а затем рождается в семье праведников или богатых и знатных людей. Очень даже неплохо.
Сразу, да, вдохновились. Да, неплохо, видите, то есть такова. Как вы это поняли, то есть получается?
Ну то, что потерь-то все равно нет, потому что, может быть, кого-то такой исход даже вполне устроит на данном этапе уже хорошо.
Ага. Да, ладно, хорошо. Окей. Да, смотрите, что здесь происходит. Оказывается, можно, так сказать, сойти с пути йоги или упасть с пути йоги. Давайте будем так говорить, чтобы прям было понятно, упасть слово подходит. Упасть с пути йоги по-разному. И здесь описывается первый вариант этого неудачного йога. Вот, это смотрите, что он сделал. Он, не сумев достичь совершенства, после смерти долгие годы наслаждается жизнью на планетах, где живут благочестивые существа. То есть, он не сумел достичь совершенства. Сейчас важно быть внимательным, чтобы понять, есть определенные есть такие тонкости. Вот, то есть, это описывается йог, который пытался идти путем йоги, но в какой-то момент у него сменились приоритеты. То есть, он вот, вроде бы хотел трансцендентного, духовного, да, ему было это интересно, но в какой-то момент он прельстился вот этими материальными наслаждениями или что-то, и ему в какой-то момент поменялся его мотив, он уже перестал хотеть быть духовным, его ценности поменялись, он уже захотел просто, ну, как-то просто быть счастливым там, или, не знаю, ну, как-то по-материальному наслаждаться, и он, то есть, у него сменился мотив. Вот здесь очень, очень важный нюанс говорится, что в йоге, это очень... Самое важное – это правильный мотив. Мы об этом много раз говорили. То есть, и йога – это значит, когда есть вот это трансцендентное семя, это значит мотив удовлетворить Бога или приблизиться к Нему. И вся наша деятельность, она вокруг этого крутится. И вот с этим неудачливым йогом произошло так, что он в какой-то момент перестал заботиться о том, чтобы удовлетворить Бога, ему стало интереснее вот как-то уже все-таки себя удовлетворить. И значит, он уже перестал быть йогом. Вот. И здесь у него сменился этот мотив. Вот. В какой-то определенный промежуток его жизни, там, не знаю, что-то там произошло. Получал какое-то общение, там, и в какой-то момент он подумал, так нормально же люди живут, и начал жить как все, и так вот продолжил. И вот у него такой результат. То есть у него результат такой, что он рождается в семье праведников или богатых, знатных людей. Вот, где живут благочестивые существа. А также он может родиться, наслаждаться жизнью на планетах, где живут благочестивые живые существа. То есть это получается там, может быть, какие-то не наша планета, или наша планета в другую эпоху, ну или какие-то высшие планеты, он может там родиться. Вот. То есть ему все зачтется, то, что он совершал вот этот процесс йоги, ему зачтется по высшему курсу. То есть он получит результаты своих хороших поступков, то, что он следовал букве Священных Писаний. Вот, он получит эти райские планеты и родится в семье Шучинам и Шинвантам. Шучинам значит, вот, Шучинам и Шинвантам значит, что в семье праведников или богатых людей. Вот, и такому человеку уже не нужно будет заботиться о том, где жить или там, где работать. Вот, он просто может, вот, так сказать, уже... Ну, просто рождается, и у него уже, так сказать, все сферы жизни закрыты. Но что интересно здесь происходит, так как когда человек занимается йогой, а именно бхакти-йогой, то у него он кладет деньги на немножко другой счет, не на материальный счет. Это не просто благочестивая деятельность, а это духовный счет. Вот. И этот счет, он, говорится, никогда не сгорает. Что это значит? Это значит, что в какой-то момент, даже если у него в прошлой жизни сменился мотив, он перестал хотеть духовного совершенства, захотел опять конфеток материального наслаждения, то в следующей жизни у него будет хорошие условия, то есть он будет защищен, у него будет такая вот сразу карма видна, такая хорошая, родился, правильные черты лица, но при этом у него будет определенный интерес. То есть у него так или иначе будет определенный интерес туда, где он остановился, то есть где он делал. То есть у него будет, он будет видеть, о, так, а там, о, Олег Геннадьевич Торсунов. А он даже не знал, может, его ни разу не слышал там, да, а просто он такой, ой, интересно, а ну-ка нажму, и кликает мышкой, включает его лекцию. Вот. То есть ему будет интересно, у него будет определенное стремление. Это сейчас чуть дальше еще Кришна раскроет более подробно, вот как это проявляется, что человек в прошлом рождении был, практиковал йогу или нет. Вот иногда, знаете, тоже нам интересно. Мы, конечно же, о себе мы думаем, что ну, я-то уже несколько жизней иду этим путем там. Просто там это не успел, там, или мотив сменился. Вот. И мы сейчас поймем тоже чуть дальше вообще, каков же критерий того, что это я первая моя жизнь это в йоге, или уже вторая, третья, пятая, десятая. Вот. То есть, вот этот текст, 41-й текст, он говорит про йогу, которого сменился мотив. То есть, в какой-то момент ему стало неинтересно заниматься духовной практикой, а стало интересно снова конфетки материального мира. И его результат, он рождается в семье благочестивых людей, богатых, и вот, в семье праведников, и в какой-то момент может опять ему дать отдаться возможность его жизни практиковать. То есть это об этом говорит Бхактиданта Свами Прабхупада в своем комментарии к этому стиху, что у него будет возможность благоприятная практиковать. Но при этом у него всегда остается выбор. Вот он может опять в этой же жизни не захотеть этим воспользоваться. Но это не значит, что, опять же, его наработки с прошлых рождений в йоге, они сгорят. Представляете, они никогда не сгорают. Вот такая вот интересная математика, что то, что мы кладем на духовный счет, оно вечно остается с нами. Вы знали об этом?
Я знала.
Это супер вообще. Вот, это очень такой, очень, если вы подойдете к любому банкиру и спросите, есть ли у вас вот такой вариант вложений, то они подумают, не, ну вот, это как это же невозможно. А вот вы скажете, а в Бхагавадгите есть такой вариант вложения. То есть вкладываешься, и никогда с твоего счета не снимай. Ничто не может снять. Ни смерть, ни смена правительства. Вообще ничего не может снять. Ничего не может забрать вот эти вот достижения в йоге. Представляете? Вот это первый то есть, вариант мы рассмотрели. 41 стих того, кого мотив сменился. Отошел от практики. Ушел, не захотел. Второй вариант, 42-й текст.
Или, если йог сошел с духовного пути, пройдя большую его часть, он появляется на свет в семье людей, глубоко постигших духовную науку. Редко кому в этом мире выпадает такая удача.
Окей, да. Второй вариант. Здесь говорится про тех, кто, если йог сошел с духовного пути, я читаю сейчас прям стих, пройдя большую его часть. Это значит, что этот вариант йога, который неудачливого йога, да, он просто не успел. Ну, то есть, он не успел достичь вот этого совершенства, самадхи. То есть, он не успел вот по-настоящему ну, так сказать, вот, достичь вот этого результата. Да, и такой йог, он, что с ним происходит? Он появляется на свет в семье людей, глубоко постигших духовную науку. Вот. То есть он появляется не просто в семье там, Абрамовича, да, или там, кого-нибудь еще, да, а он появляется в семье людей, которых, которые живут духовными ценностями очень глубоко, в которых дома Бог стоит в центре их жизни. И это действительно очень возвышенное рождение. Почему? Потому что с молоком матери такой, такой ребенок, он уже впитывает очень важные ценности, и с молоком матери он уже при, как бы у него взращиваются в нем правильные привычки и правильные ориентиры в жизни. И Бхактивиданта Свами Прабхупада, комментарий к этому стиху, он говорит, приводит пример своего духовного учителя Бхактисиддханты Сарасвати Такура. Кстати, сегодня день его явления. Вот. И как раз таки мы обсуждаем, это очень благоприятно. Именно Бхактисиддханта Сарасвати Такур, день ухода. Вот. Он родился в такой семье, в семье очень святого человека. Вот. И с самого детства, вот, он уже, говорится, в самом детстве, когда он слышал, как читаются священные писания, как Шримад Бхагаватам, если кто-то читал, то маленький ребенок, который обычно просто бегает, играет или что-то там делает, там, такой, постоянно чем-то занят, какими-то своими делами, он просто приходил и мог часами напролет сидеть и слушать. Как кто-то читает священные писания и дает по ней лекции. То есть такой был интерес у него. И это было сразу видно, что это душа, которая уже прошла очень большой путь в прошлом, да, и пришла уже с очень мощной наработкой, да. Вот. Очень мощной наработкой. Поэтому здесь что еще можно сказать, что если критерий каков, что если человек он с прошлого практиковал, как же узнать вообще, что была практика или нет? Такому человеку просто нравится. То есть ему нравятся духовные люди, ему нравится изучать священные писания, ему нравится, ему интересен Бог. Вот. Это значит, что такой человек, он в прошлых рождениях так или иначе вот, с этим соприкасался и прошел какой-то определенный путь. Вот. И можно видеть, что если он рождается в семье вот таких вот возвышенных духовных людей, это значит, что сейчас просто он пришел для того, чтобы его закончить. Закончить, дойти до конца. И это называется бхакти сукрити. То есть это не просто какая-то материальное благочестие, а это благочестие, основанное на практике йоги, на уровне на практике бхакти-йоги. Вот, это очень важная вещь. Вот, то есть здесь второй вариант йога, этот просто, который не успел. То есть первый вариант, еще раз повторюсь, это тот, у кого мотив сменился. Вот такой вот неудачливый йог. Он просто перестал хотеть. И он будет в семье, рождается в семье праведников, этих богатых, знатных людей, праведников. А второй вариант – это тот, кто просто не успел, он рождается в семье людей, которые глубоко постигли духовную науку. И в этой семье он у него очень благоприятная ситуация. Вот такие вот несколько стихов. И сейчас еще 44-й текст тоже дает очень важные такие характеристики. Пожалуйста, прочитайте, Олеся, 44-й.
Да, текст 44. «Благодаря этому божественному сознанию в нем само собой просыпается влечение к практике йоги. Такого йога, стремящегося к духовному знанию, не привлекают ведические обряды и ритуалы».
Угу. Ну вот, да, еще вот такое вот дополнение, что он... Да, его не привлекают какие-то, то есть он стремится сразу к сути. То есть это, знаете, вот как гадкий утенок. Вот здесь пример такой написан. Помните, да, он всегда искал общество лебедей, да? Что-то его постоянно как-то, он всегда ищет чудо. Как-то мы даже стих это читали. Вот кого-то с луны свалился, постоянно ищет кого-то такого, его не устраивает. Хотя, может быть, внешне у него, может быть, внешние достаточно благоприятные обстоятельства, но он постарается искать кого-то. И пока он не найдет вот этих вот чистых людей, он стремится зачастую даже к чистой практике, его не привлекает какая-то там религия, просто какие-то там, как бы договориться с Богом, я вот следую, а ты мне вот давай конфетку. Нет, он стремится вот именно по-настоящему удовлетворить Бога. Зачастую это так вот святые приходят, они приходят из самого детства, показывают очень возвышенную такую практику, вот, например, тоже Бхактисиддханта Сарасвати Такур. То есть он с самого детства очень сильно хотел вот именно просто жить для того, чтобы удовлетворять Бога всеми своими действиями. И он с самого детства проявлял эти признаки. Вот, с самого детства он уже начинал поклоняться божествам. Вот. Один раз в детстве он просто, ну, маленький мальчик, он взял манго, вот, и просто сразу же его откусил. Откусил и начал его есть. А его мама увидела и сказала: так это же манго было не предложено. Оно было не предложено божеству. Зачем ты это? Это так не надо делать. Ну, просто мама, так сказать, полюбовно, так сказать, его немножечко подредактировала. Вот. И маленький Бхактисиддханта Сарасвати Такур, он очень серьезно это воспринял, он сразу же перестал есть. И он в этом же возрасте, я не помню, сколько ему было, 5 или 6 лет, ну, такой маленький ребенок, он сказал: я даю обет, что я никогда в жизни не буду есть манго. Почему? Потому что я вот именно такую сейчас. Это очень неправильно, что я так сделал, я очень сильно раскаиваюсь. И представляете, он всю жизнь не ел манго. Даже будучи уже взрослым человеком, и кажется, да что это, ребенок, да, ну что. Но он очень серьезно это воспринял, потому что вот у него было уже внутри вот такое вот возвышенное чувство. Все. Очень высоко чувствовал все эти вещи, и для него это было действительно очень большое такое, так сказать, проступок. Для нас-то что? Ну ладно, ну, извиняемся, просим прощения. Так уж получилось. А это ребенок, тем более. Ребенку-то все прощается. А он очень серьезно воспринял. Поэтому вот это вот возвышенные личности, они именно так проявляются. И что же еще важно сказать, что как же, каково наши, знаете, сейчас и наверняка наши радиослушатели, они такой анализ проводят. Так, ну да. Я вот, мне было интересно, я помню, с детства я так вот религией интересовался, помню, там Библию открывал, там так далее. А кто-то может там тоже что-то подумать. Наверняка я практиковал там что-то, да. Такой можно сразу вывод сделать. Вот. И хотелось бы тоже определенный акцент поставить, что как-то у Шрилы Прабхупады, у Бхактивиданты Свами Прабхупады, его ученики спросили как раз-таки про эти стихи, они спросили: а вот там в Бхагавад-гите говорится, что вот, ну, тот, кто практиковал в прошлом, он потом рождается в таких семьях, или вообще, что человек, если он начинает, привлекается бхакти-йогой, начинает заниматься вот, духовным самосознанием, то это значит, что он в прошлой жизни уже определенное благочестие у него есть, он там, есть такие стихи тоже в Бхагаватам, аналогичные к Шримад-Бхагаватам, где говорится, что он, значит, совершил там все виды благочестивых дел, раздал пожертвования, там, коров, ну там много всего сделал хорошего, и поэтому сейчас он может практиковать. И они спросили, действительно ли мы это сделали, и ну, у нас такое вот благочестие. И Бхактивиданта Свами Прабхупада, он увидел у них, что это вот такое понимание себя, оно приведет к гордости. И он, знаете, как им ответил? Он сказал: нет. Он говорит: я дал, говорит, вашему вам ваше благочестие. У вас ничего перед. Я дал вам ваше благочестие. И это на самом деле очень смиренный, очень хороший урок. Почему? Потому что гордость – это большое препятствие на духовном пути. И смирение – это про себя думать не то, что я вот наверняка уже с прошлых рождений там как бы нахожусь в практике, и сейчас просто продолжаю, я вот так независимый такой. А смирение – это значит думать, что на самом деле по милости духовного учителя, по милости вот тех, кто стоит перед нами, помните, мы обсуждали принцип парампары, да? По милости вот этой цепи духовных учителей я просто получил возможность соприкоснуться с этим знанием. Вот. Соприкоснуться с этим знанием, по милости Олега Геннадьевича Торсунова там, и так далее, вся эта цепь, она есть. То есть все, кого я получил знание. А я-то сам что? Я просто ёж и дикобраз, да, ходил там, и столько всего было, иголок, столько всяких колючих от меня исходило, недостатков. Вот. Поэтому смирение – это значит думать, что я ну, просто по милости здесь нахожусь. Вот. Если же считать, что я с прошлых рождений уже в каком-то нахожусь в духовном прорыве, то это значит, что в какой-то момент может быть определенное падение, да, что гордое состояние, оно неблагоприятно для духовной жизни. Окей. Вот так вот. То есть, вот мы закончили этот раздел. Раздел «Судьба неудачника», вот именно неудачливого йога, постарались подробно его разъяснить, что есть два варианта этого неудачного падения, а именно когда мотив сменился и когда человек просто не успел. И тот вариант благоприятный. Вот, мы сказали, что это вечный счет все равно, на вечный счет кладется вот этот вот наш вклад в духовную практику. Ну и что еще важно сказать, что йога – это значит всегда желание удовлетворить Бога. Это не просто деятельность по форме, да? По форме молитва или по форме изучения священных писаний, а это мы всегда говорили, это мотив. То есть, когда, может быть, даже есть форма, но нет мотива, то это не йога. Вот. Если нет желания удовлетворить Бога, если вот мы делаем это без правильного мотива, доставить Ему удовольствие, то это просто остается какой-то внешняя форма, которая не является йогой. Вот йога является как раз-таки вот этот правильный мотив. То есть я вот хочу для него делать. И как этот мотив получить? Об этом будет 7-я глава, мы будем говорить. Но я сейчас немножко скажу. Это нужно слушать. Все начинается с процесса слушания. Когда мы слушаем вот, Священное Писание, вот, людей, которые транслируют правильный мотив. Вот, и тем самым мы заражаемся от них. Так, окей. И сейчас мы последний раздел, 46-47 стих, быстренько пройдем. Это стихи, которые говорят, окей, сейчас вот мы закончили 6 глав практически, закончили. И все 6 глав, мы уже с вами тоже говорили, что они предназначены для одной цели. Они просто говорят нам о том, какая же вообще практика лучше для нас. Помните, да, мы об этом говорили, Олесь?
Да.
Вот, и всегда сравнивается, вот, что же, вот, окей, там, гьяна-йогу мы прошли с вами, и там сравнивается она с бхакти, и она, оказывается, тоже вот, определенную специфику имеет, не подходит. Потом карма-йога. Карма-йога, да, можно, но вот, оказывается, нужно правильно задействовать, нужен правильный мотив. Да? Мы обсуждали, как же активно действовать, чтобы вот, наша деятельность, она, так сказать, одухотворялась. Потом сейчас 6-я глава, гьяна-йога, вот, тоже сравнивается. Вот. И сейчас вот этот вот последний текст 6 главы, Арджуна, он задает вопрос, вот, который будет, так сказать, причиной всей остальной Бхагавад-гиты, а именно следующих 6 глав. Он говорит, а кто же лучше? Вот мы столько обсудили разных практик йоги, так кто же из них вот лучше? Какой йог самый лучший? И вот 47 текст Кришна отвечает. Пожалуйста, здесь прочитайте.
А из всех йогов тот, кто всегда погружен в мысли обо мне, пребывающем в его сердце, и исполненный непоколебимой веры, поклоняется и служит мне с любовью, связан со мной самыми тесными узами и достиг высшей ступени совершенства. Таково мое мнение.
Угу. Вот тут интересное замечание, что Кришна говорит, таково мое мнение. То есть он говорит свое мнение, а его мнение это... Это стопроцентная правда. Но при этом, так как он это говорит, таково мое мнение, это значит, что он говорит тем самым, ну, я вам свое мнение не навязываю, дорогие друзья. То есть вы все равно остаетесь свободными вот, в своем выборе, вот, какой йогой вам заниматься. Но мое мнение, мое, ну, то есть Кришна, да, говорит, которое является стопроцентной правдой. Почему? Потому что он-то как раз-таки знает, он является источником и знаний, и забвения тоже. Вот его мнение таковое, но вы можете это принять или не принять. То есть он не навязывает, соблюдает свободу. Потому что много же тех, кто говорит, а я считаю по-другому. Окей, не проблема. Но здесь он говорит свое мнение, что из всех йогов тот, кто всегда погружен в мысли обо мне. Вот, такой йог этот и служит мне с любовью и преданностью, связан со мной самыми тесными узами и достиг высшей ступени совершенства. То есть он здесь говорит, что йоги нам аписарвиша мат бхактеш апи. Мадбхактеша писал по нам. То есть это тот, кто вот служит мне с любовью и преданностью. Такой для меня самый связан со мной самыми тесными узами. Да. То есть это вот как раз-таки тот, кто просто вот ну, бхакти. Бхакти это значит вот как раз-таки вот это вот баджате, там есть такое слово, бадж, да, то есть кто вот в мотиве в своем просто хочет мне доставить удовольствие. И вследствие этого он думает обо мне, погружен в мысли обо мне, вот, и действует ради меня. Вот такой связан со мной самыми тесными узами и достиг высшей ступени совершенства. Вот, поэтому эти 6 глав, которые мы прошли, эти 6 глав, они как раз-таки прославляют бхакти, прославляют бхакти-йога, который по внешне он не такой отреченный, как гьяна-йог, да, он не такой, как дьяна-йог, да, как он такой, не один живет, он может жить с женой, у него может быть много детей. Он может быть не такой знающий, как гьяна-йог, который изучает, там тоже аскетичную жизнь ведет. Вот. Он может быть даже не такой прям прилежно причесанный, как карма-йог, такой, знаете, который следует всем буквам закона, священных писаний, для того, чтобы ну, ни в коем случае Боженька не наказал, да. А у него просто в сердце он от святых получил вот это вот, и он сам культивирует в своем сердце вот это вот желание действовать и всю свою жизнь строить на том, чтобы удовлетворить Бога. Вот, и естественным образом такой вот йог, он как раз-таки, Кришна говорит, достиг высшей ступени совершенства. Вот. И это на самом деле огромный стих такой, который, может быть, отдельный эфир ему стоит посвятить. Вот. Но мы просто эти темы будем постепенно каждый раз разбирать, и уже разбирали, поэтому я не буду сильно на нем останавливаться. Но вот именно вот это вот желание удовлетворить Бога, оно действительно очень возвышено. И оно даже самого последнего ежа и дикообраза вот, может сделать очень возвышенной личностью, которая очень становится очень дорога Господу. Вот поэтому здесь прославляется бхакти-йога и вот этот вот процесс бхакти. Вот. И прославляется, знаете, не как-то по-сектантски, что вот давайте-ка вот следуйте. И вот почему? А потому что надо, да? А вот 6 глав разобрали. 6 глав разобрали, и все очень подробно, почему было сравнение, да, с каждыми процессами. Еще в конце 6 глав, 47 стихе, Кришна очень смиренно говорит, ну, таково мое мнение. То есть, опять же, он и не навязывает. Вот, поэтому, если кто-то считает по-другому, мы очень не против, но согласно объективным писаниям, это как раз-таки так. Если посмотреть в любую религию, то вы увидите, там суть именно такая, что тот, кто действительно, вот у кого есть вот это вот, этот вот внутренний сентимент, вот это вот такая зачаток любви, или уже росток любви к Богу, или же уже созревшая любовь к Богу, такой человек, он действительно очень возвышен. Вот этот вот сентимент, желание удовлетворить. Он проявляется как начальная вера, вот, потом он растет дальше, определенным образом углубляется и дает плоды. Вот, поэтому вот этот вот стих, он делает определенный вывод. И что будет дальше? То есть, чтобы немножко сказать, дальше остальные 6 глав, с 7 по 12, они будут рассматривать, так что же такое это бхакти-йога? Если это бхакти-йога, это очень возвышенный процесс, и тот его практикует, он достиг высшей ступени совершенства и очень дорог Кришне, что это за процесс? И все 6 глав очень будет подробно раскрываться, что это за процесс и как правильно его практиковать. 7 главы вот, и дальше по 12. Очень интересные главы. Говорится, что эти центральные главы Бхагавад-гиты, они своего рода, знаете, как конфетка такая, леденце такая, жвачка. То есть это они, ну, являются сокровенными главами. Я не называю, и 9 глава называется самое сокровенное знание. Потому что здесь будет прославляться вот этот процесс бхакти-йоги. И вот последующие 6 глав мы постараемся их рассмотреть вот постепенно. Что же такое бхакти и как его правильно практиковать. Окей, похоже, здесь мы остановимся.
Спасибо вам за сегодняшний эфир, но он у нас продолжается. Мы только приостановились, чтобы обратить внимание на вопросы наших слушателей. Сейчас я заглядываю на наш сайт. Можно, кстати, звонить. Наш скайп с логином Ведарадио работает. Можно в любой момент звонить, и я приму ваш звонок. Вы попадете в эфир тогда, когда нужно. Вы не переживайте. Даже если вы еще не добавили нас в контакты, можете этого и не делать. Просто звоните напрямую, и все. Сейчас Борис написал, даже не сейчас, а еще, кажется, до эфира этот вопрос пришел. Скажите, есть ли у Бога отрицательное с человеческой точки зрения качество? Если да, то как нам к ним относиться? Как принимать Бога таким, какой он есть в этом случае?
Да, хороший вопрос. Есть ли у Бога отрицательные качества? Бог, он обладает всем, то есть... Все, что мы видим, и все, что не видим, и все качества, которые проявлены, не проявлены, они являются, вот, так сказать, находят прибежище в нем. Это факт. То есть, если же что-то в нем нету, тогда это не Бог, правильно же, да? Почему? Потому что Бог, он должен, так сказать, ну, он должен быть таким, что он является вот таким вместилищем всего, как хорошего, так и плохого. Это логично. Вот. Ну, так же, как так получается тогда, что если столько всего плохого нас окружает, то значит Бог, он такой плохой, да, то есть у него есть вот эти вот какие-то недостатки, вот, и, вот, которые мы видим в этом мире. Ну, вот это очень правильный вопрос, и ответ на него тоже достаточно понятный. То есть Бог, он на самом деле всесовершенен. Вот, и Бхагавад-гита тоже его описывает, его природа будет раскрываться очень глубоко в 9 главе, вот, и дальше в 10 тоже. Вот. И он обладает очень возвышенными качествами. Это очень возвышенная личность. В их самом чистом виде. То есть, это, знаете, как своего рода, как молоко, например, да, оно вот присутствует, но при этом из молока можно произвести различные другие продукты, типа кефира, йогурта, там, масла и так далее. Вот. Так и здесь что происходит? То есть Бог, он обладает самыми возвышенными качествами, и в нем нету греха, в нем нету чего-то такого грязного, негативного. Но этот грех присутствует в его творении, и мы можем наблюдать его в мире и даже прикасаться с ним. Почему? Потому что вот эти вот возвышенные качества, каждое индивидуальное живое существо из нас, каждый из нас их унаследует в той или иной степени. Но попадая в этот мир, так как этот мир, он так сконструирован, что мы здесь по умолчанию должны быть отделены от Бога, не видеть его, то здесь происходит определенное нарушение правил в виде гун материальной природы, которые покрывают и навязывают свою реальность. И когда вот это вот молоко начинает смешиваться с гунами, а гуны можно, ну, так привести в пример, как какая-то закваска, знаете, там, или же лимонный сок, да, вот молоко добавишь, лимонный сок, и молоко начнет сворачиваться. И мы можем видеть, что даже в самом чистом, хотя это все творение Бога, начинают проявляться какие-то изъяны, недостатки, плохие качества. И мы становимся наблюдателями всего этого. И зачастую даже люди становятся теми, кто обвиняют Бога в том, что он является причиной какой-то боли, или почему кто-то, младенцы умирают, а почему он несправедлив, или его нет, или он умер, или он спит. Вот. Но он не умер, он не спит, и он каждую секунду участвует в вашей жизни. И он по-настоящему возвышенная личность, чистая, любящая, и все, что он делает, это делается из любви по отношению к вам и ко мне, и ко всем окружающим. Но почему мы воспринимаем это как нелюбовь? И почему нам кажется, что это какой-то недостаток? Только потому, что мы не до конца понимаем вообще, что такое любовь, вот, и что за место, в котором мы находимся сейчас. Вот, и каково наше предназначение, почему мы здесь находимся. Может быть, только через уроки нелюбви мы способны понять, что такое любовь. Не уроки нелюбви, я подразумеваю какие-то такие ситуации, которые причиняют нам боль и так далее. И это по умолчанию, под общий знаменатель всех этих его поступков, да, по отношению к нам, на самом деле любовь. Хотя в числителе может быть очень такие зачастую необычные ситуации. Вот, поэтому это достаточно глобальный вопрос. Я думаю, сейчас я просто акценты расставил так ориентировочно, какие-то внешние. Но об этом тоже подробно говорит Бхагавад-гита, и мы тоже обсуждали, что это очень возвышенная личность, очень любящая и высшей степени чистая личность, Верховный Господь. Вот. Но чтобы нам понять это и по-настоящему принять это, не как какую-то, что нам спустили сверху, а по-настоящему это прочувствовать, нам нужно поизучать Священное Писание, чтобы понять вообще, что это за мир, где я нахожусь, кто я, вот, и каковы мои отношения с Богом, и как эти отношения проявляются вот в этих обстоятельствах. Спасибо за этот вопрос. Я посоветую вам продолжать слушать эфиры по Бхагавад-гите и вообще Веда-радио. И у вас, ваш ответ на этот вопрос станет многогранным. И он вас по-настоящему удовлетворит.
Угу. Я думаю, Борис вас тоже благодарит. Александр, вот такая ситуация. Нам Алина написала сразу 4 вопроса и еще 2 вопроса, которые пришли в конце предыдущего эфира. Мы никак не успели на них отреагировать, но хотелось бы до Нового года все завершить. А вот и время эфира у нас истекло 13 минут назад. Но мы, как всегда, мы задерживаемся ровно настолько, насколько это требуют наши радиослушатели своими вопросами. Поэтому я сейчас предлагаю кратенько на каждый вопрос буквально 2 предложениями ответить. И если что-то останется непонятным, то уже в следующем году продолжим. Согласны?
Давайте попробуем. Давайте.
Хорошо, попробуем. Алина, первый вопрос. Если я подобрала и выкормила с улицы котенка, сейчас он живет у меня дома, является ли это лишением души жизни? Вот я не знаю, откуда такой вывод. Может быть, я что-то пропустила?
Ну, я не знаю, он же живой у вас, или вы его подобрали и что-то с ним сделали?
И суп сварили.
И суп сварили, да, это да, нет, он не живой. Нет, это не лишается души жизни, то есть вы... То есть, может быть, она думает, что просто она забрала его из его привычной среды, и поэтому она как бы лишила его жизни. Нет, он нормально может проявить свою жизнь и свою карму. Его карма раскроется даже в вашей квартире, и он получит должное количество как страданий, так и наслаждений. Поэтому заботьтесь просто о нем, кормите его. Угу. И выпускайте, чтобы он гулял там, общался с другими кошками, иначе он будет страдать.
Угу. Вот. Я смотрю дальше такие короткие и практичные вопросы у Алины. Вот второй вопрос. У меня с мужем разный взгляд на религию. Могу ли я доставать фото святого на время молитвы, а потом убирать обратно в ящик стола, потому что алтарь может вызвать непонимание и ссору?
Да, важно на начальном этапе, когда еще, может быть, мы не доказали своим родным, что мы действительно духовная жизнь она меняет нас к лучшему, то важно быть очень чутким и действительно делать так все, чтобы никого не беспокоить. Постепенно, когда они увидят это, что вы меняетесь в лучшую сторону, оценят и даже сами потом будут спрашивать, вот это станет естественно. Но на это может уйти время, поэтому сейчас это нормально.
Третий вопрос. Мой отец и бабушка оставили тело около 2 лет назад. Если в сердце я чувствую спокойствие и светлую память, значит, с ними все хорошо, я при этом не молилась за них.
Ну, вот такого вида ощущения они не являются каким-то доказательством того, что у них все хорошо. Бхагавад-гита 8.6 говорит «Ям-ям ваписма рам-бавам». То, о чем человек думает в момент смерти, такого состояния бытия он достигает. Вот если люди не практиковали духовную жизнь, то они просто вспомнили в момент смерти то, к чему они были привязаны в течение своей жизни, то, чем они жили. И согласно закону кармы, они просто получили определенные тела. Ну, то есть ваши ощущения, они, может быть, у вас какая-то есть с ними связь, и вы, может быть, что-то чувствуете, но это не в Писании, в Священном Писании не говорят, что это какой-то авторитетный такой.
Ну, понятие, вот понятие, что с ними, допустим, с ней, с душой все хорошо, это такое субъективное, мне кажется, понятие, потому что душа где-то воплотилась, может быть, в теле кошки домашней, и все хорошо. Может быть. А может быть, в теле брамана, который без, как бомж, вы говорили, да, живет. И это для кого-то тоже хорошо. Ну, то есть, разное.
Да, да. То есть, для души вообще никогда не бывает ничего плохо. Она вечная душа. Просто, чтобы понять вообще, что с ними все хорошо или нет, мы можем просто делать им хорошо, а это именно вот как-то, ну, по крайней мере, молиться за них, да, вот, вспоминать. Вот, благодарить. Вот. Есть определенные обряды, вот, обряды, но я бы просто посоветовал вам повторять махамантру. Вот. Есть определенные обряды в ведической культуре, тоже называется пинду, там, когда предлагают родственникам. Но если вы станете на духовный путь и по-настоящему будете по нему искренне идти, в ведах говорится, даже в таких очень доступных нам ведах, говорится, что вы доставите большое благо 10 поколениям, как вперед, так и назад, а то и больше. То есть, святой человек, если человек достигает святости, становится на духовный путь, он естественным образом очищает свою родословную. Поэтому у вас может быть вот такая практика. Она 100% им принесет благо.
И 4-й вопрос от Алины. Можно ли надеяться на прощение грехов Богом, если в памяти осталось сожаление и стыд, а в сердце спокойно при этом?
Да, вот это называется термином праяшита, и искупление грехов. Оно в бхакти-йоге оно является таковым, что человек он просто, ну, он раскаивается, искренне понимает, что это неправильный поступок, который он совершил, вот это раскаивание, и он продолжает духовную практику. Вот это по-настоящему является искуплением грехов. Не просто, знаете, сходил там и раскаялся, и потом забыл, а именно продолжение духовной практики. То есть, если, например, или если вы говорите о тех грехах, которые вы совершали до того, как вы вступили на духовный путь, то с ними еще проще, так как до того, когда мы были на духовном пути, мы были подобны слепым котятам, и даже не знали, что хорошо, что плохо, и действовали неосознанно. Поэтому те грехи, они очень быстро перестают влиять на нас. Вот, если мы по-настоящему включаемся в духовный процесс, а именно пытаемся жить, удовлетворяя Бога, повторяем святые имена, вот, изучаем священные писания, тогда у нас очень все меняется. А если же в процессе духовной практики у нас как-то получилось так, что мы совершили какой-то проступок, то мы просто должны раскаяться искренне, если это в сердце есть искренность. Мы раскаемся искренне и продолжаем. Продолжаем и стараемся всеми силами больше этого не совершать. И нам придет помощь, как в примере с воробьихой.
Вот очень хороший пример. Эльвира в конце предыдущего эфира написала «Спасибо за эфир, все доходчиво и просто. Как научиться не привязываться к плодам своего труда?»
Да, это вот мы об этом обсуждали уже в третьей главе, в пятой главе. Вот. Есть такой пример даже про одного дровосека, который рубил дрова, деревья рубил. Ему сказали: слушай, заплачу тебе в 5 раз, 10 раз больше, если будешь рубить деревья, но обратной стороной топора. Он подумал: да не проблема, окей. Пошел, начал рубить обратной стороной топора деревья. И через 2 часа пришел, сказал: забирайте свои деньги, я не могу так работать. Вот это пример того, что зачастую нам сложно. Нам сложно, когда мы не видим плодов, что деревья не падают, нет этого шума, да, то нам сложно что-то делать. И как не привязываться, первое, что нужно делать, это просто начать слушать Священное Писание. Вот почему? Потому что Священное Писание не транслирует истинную привязанность, а именно привязанность к Богу. И тем самым, когда мы привязываемся к чему-то возвышенному, то мы отвязываемся от чего-то низшего. Поэтому 7 глава начнется с этого слова Кришны, Таш Чилину, то есть слушай меня. И когда мы начинаем слушать Его Слово, да, Его Слово, оно как раз-таки транслируется в этих произведениях, вот, или через духовных чилей проходит, то мы естественным образом обретаем эту высшую привязанность и отрекаемся от привязанности, которая нас закабаляет и стягивает. Вот поэтому непривязанность к плодам, она начинается с того, что мы просто начинаем слушать Священное Писание, слушать святых, и сами начинаем хотеть этого. Вот естественным образом мы тогда начинаем получать высший мотив.
Угу. Спасибо, Александр. И напоследок у нас, на закуску, так сказать, вопрос провокационный, можно сказать. Влад написал. Есть вопрос. Слушая радио, слышу постоянно слова, что мы вот слуги Бога и должны быть преданы Ему, в общем, для жизни счастливой. Я думаю, что это не так. Мы не можем быть слугами Творца, ибо мы все дети Его и часть Его самого. А там, где есть иерархия и такие понятия, как слуги, рабы и так далее, это не от Творца все. Считаю, что это от существ, которые хотят использовать нас в своих корыстных целях. Что думаете?
Да, хорошее размышление у Влада, это правильная вещь. Вот. Ну, просто, знаете, слово, любое слово, оно в себе, знаете, как коробочку можно представить. И каждый из нас, вот я или Олеся, или Влад, слово, например, слуга может подразумевать свое значение или свое какое-то понимание. Да? Вот. Mm-hmm. И чувствуется, что Влад, он сейчас понимает определенным образом слово слуга. Вот. И, может быть, те, от кого он слышал это слово, да, в лекциях, вот, они немножко по-другому это говорили. Поэтому очень важно синхронизироваться именно в самом, ну, вот, контексте, что же такое слуга. И что говорят веды, да, они действительно называют всех живых существ как слугами Бога. Вот. Но при этом слуга – это не вот это вот закабаленное такое состояние, которое мы обычно подтождествляем с этим словом. И, например, знаете, там какой-нибудь слуга там, эпохи средневековья, да, это такой раб такой, там, который таскает что-то, хозяин его бьет, там, кормит сухарями, вот. И мы сразу перекладываем уже это на наше воспринимание, понимание слуги Бога, да. Вот. Но слуга Бога – это немножко другое положение, точнее, не немножко, а кардинально другое положение. Почему? Потому что слуга Бога – это значит отношение с ним в определенных расах. И если вы немножко еще изучали ведическую культуру или слушали, то вы, может быть, видели, что с Богом можно общаться даже, он может даже стать ребенком своего слуги. Вот. Есть такие отношения, когда его слуги в каких-то играх, которые он проявлял на разных планетах, например, в Шримад-Бхагаватам они описаны, его слуга становился его мамой, которая его наказывала, иногда даже била хворостинкой. Вот. Или его слуга становился его другом, который запрыгивал ему на плечи и говорил: вези меня вот туда, срочно. И Бог, потому что для него самое важное эти отношения любви, он подчинялся его воле. Или другой слуга Бога, который в этих играх был его возлюбленным, он говорил: отстань от меня, уходи, я не хочу с тобой общаться. И при этом Бог, Кришна, да, который проявлял эти игры, он плакал и говорил: ну, зачем ты на меня обижаешься, да? То есть это чуть-чуть другие отношения слуги, да. Вот поэтому нам нужно просто понять вообще, что под этим словом подразумевается, и вы увидите, что нет вот этой иерархии, которую вы проецируете со своего материального опыта, и вы увидите, что просто под этим словом подразумеваются эти блаженные любовные отношения. Вот. Вот. Но при этом определенный контекст этого слова сохраняется, что мы по отношению к нему слуги. Это что значит, что мы занимаем подчиненное положение, и это действительно так, потому что это такое конституциональное положение наше. Вот это большая тема. Вот, я бы вам посоветовал продолжить слушать Бхагавад-гиту, так что даже в 7 главе, которую мы начнем уже с следующего эфира, вот какие-то вещи постепенно будут раскрываться в эту тему. Вот, и вы увидите, что это очень, очень хорошее положение слуги Бога, очень возвышено, и очень повезло тому, кто вдохновится им стать. И здесь нет никакого, никакого злоупотребления и рабства. Все очень хорошо.
Я благодарю вас, Александр, за все сегодняшние ответы, за рассказ по Бхагавад-гите. Вот мы прошли, подводя итоги уходящего года, мы прошли с вами, получается, 1/3 часть Бхагавад-гиты. Учитывая, что там 18 глав, мы разобрали 6. Так что остальные оставляем на 2016 год. И, может быть, вы тоже хотели какое-то напутствие или пожелание сказать нашим слушателям в преддверии праздников?
Да, буквально хотел одно предложение, вот, которое... То есть нам очень повезло, что мы так, знаете, очень четко просто прошли один раздел, очень важный раздел Бхагавад-гиты, и мы уже говорили, что этот раздел, эти 6 глав, они предназначены для того, чтобы каждому из нас показать, что процесс бхакти-йоги, а именно вот этот процесс служения Богу, вот этот вот процесс любовного служения Богу, он самый высший по отношению ко всем остальным практикам йоги. Вот, и что бы мне хотелось пожелать всем тем, кто слушает, это то, чтобы вот эта вот истина, которую мы прошли, так или иначе, чтобы она, ну, по-настоящему проросла в нашем сознании, чтобы она по-настоящему стала вот, реализацией нашей, стала нашим. Вот, и чтобы искренний слушатель Ведарадио, у него по-настоящему он увидел вот эти вот действительно очень замечательные качества бхакти-йоги и по-настоящему захотел включиться в этот процесс. Почему? Потому что процесс по-настоящему удивительный, интересный, полезный, безопасный и приносит счастье настоящее, счастье на уровне души. Вот это мое пожелание на следующий год. И на самом деле это должно произойти. Я чувствую, что вот у меня даже... Даже поделюсь с вами, вот просто изучая с вами эту Бхагавад-гиту, вот у меня в какой-то степени эта вещь произошла, что я просто удивился еще раз, насколько же нектарен процесс бхакти-йоги. Вот. И это не просто не потому, что я увидел недостатки всех других процессов, а просто потому, что так оно есть, и это объективное знание, это очень возвышенная практика. И мне захотелось немножко интенсивнее в нее включиться, чтобы стать еще немножко искренней на этом пути. Я вам всем хотел бы тоже пожелать этого. Вот. И в следующих эфирах мы еще будем дальше углубляться, что же это такое бхакти-йога. Давайте, удачи вам.
Спасибо. А вот следующий эфир, я хочу отметить, что у нас будет на следующей неделе и в следующем году, но не во вторник, а в четверг. Это будет 7 января. Так что включайте Ведарадио, если хотите продолжать изучать Бхагавад-гиту, мы это очень рекомендуем. 7 января с 16:00 по Москве. Ну а теперь до встречи в следующем году.
Да, спасибо. Окей, до свидания.
До свидания.